Всем привет! Это специальный выпуск подкаста «Побежали» от сайта New Runners. Меня зовут Марина Шиняева.
А меня Игорь Лисник. И сегодня мы записываем подкаст с нашими коллегами, специалистами по скульптуре тела.
Их зовут Андрей Барышников и Роман Юрьев. И я думаю, что сейчас мы дадим ребятам слово, они немножко расскажут о своем подкасте.
А дальше мы будем пытать их вопросами. Ну что, побежали?
Всем привет. В общем, меня зовут Андрей. Да, я Андрей Барышников, один из двух основателей ведущих подкаста «Бодибилдинг». Ну, что о себе рассказать? Я не профессиональный атлет, и профессиональным бодибилдером я никогда не был. То есть я не выступал ни на каких соревнованиях. Об этом можно будет, наверное, чуть-чуть позже поговорить, что бодибилдинг бывает любительский и профессиональный. И зачастую люди, которые увидят бодибилдера-любителя, ну, в общем, подумают, что это профессионал. А у меня такого опыта за плечами нет. Я исключительно тренируюсь для себя. Но в свое время я очень сильно интересовался всей этой темой, подумывал насчет того, чтобы, может быть, там когда-нибудь выйти на сцену, но жизнь меня в другую сторону увела, однако тренироваться продолжаю, и вот, заручившись поддержкой Ромы Юрьева, основал подкаст «Бодибилдинг», который мы ведем и пытаемся поделиться информацией, которую сами нарабатывали и узнавали на протяжении многих лет касательно питания, касательно тренировок, потому что на самом деле, если знать, как что делать, то очень много вопросов, которые обычно возникают у людей, такие как набрать вес, как похудеть, как стать больше, как стать меньше и так далее, и так далее, и так далее, они перестают быть какими-то такими непонятными, мифическими, скрытыми, то есть какие-то люди что-то пытаются делать, у них это не очень получается, они не понимают, как это работает, ну вот и мы пытаемся как раз вот это все объяснять и раскладывать по полочкам. Сам я в спорт-то пришел, ну не в спорт, а в тренировке фитнесом, интересно, у меня были вообще большие проблемы с фигурой, я очень много весил, ну как очень много, бывают люди, конечно, значительно тяжелее, но я весил 100 килограммов и 500 граммов, у меня не было... Ну, у меня какая-то мускулатура была, но она была очень сильно неразвита. И, в общем, из-за сидячего образа жизни, который я проводил, ну, как правило, в онлайновых играх компьютерных, у меня была такая очень бесформенная, скажем так, фигура. Потом как-то раз меня вызвал, ну, как вызвал, меня пригласил в гости к себе один из моих братьев, дал мне пару книжек и предложил похудеть. А я подумал, что почему бы не похудеть, и похудел за год до 55 килограммов. Я похудел. Я худел неправильно. Я не знаю, навредил я своему организму или нет, но я использовал и голодание, и там еще какие-то способы. В общем, все это привело к тому, что когда мой вес составил 55 килограммов, я посмотрел на себя в зеркало и понял, что мне все равно не нравится, как я выгляжу, потому что я вроде бы худой, у меня торчат ребра, но при этом у меня видны, ну, в общем, у меня все еще какое-то жирное, мягкое тело, и надо, наверное, с этим что-то делать. Дальше просто так совпало, что прямо в моем доме открылся спортзал, я проходил мимо, подумал приблизительно точно так же, почему бы мне не начать тренироваться, и начал тренироваться. Ну, а дальше уже все остальное – это история.
Прекрасная история. Вот 55 килограмм, мне кажется, это такой классный совершенно вес для бегуна-марафонца. Вот. Да. Попался бы легкоатлетический трек по дороге, там, или, не знаю, там какой-нибудь стенд московского марафона, возможно, вы бы стали бегуном.
Ты знаешь, я скажу так, вот так как я худел голоданием, когда я опустился до этих 55 килограммов, а в дни, когда я голодал, у меня тогда никаких мыслей о марафоне не было. Мне сидеть-то бывало сложновато. Ну, просто на стуле. Типа, силы нужны, требуются. И есть очень хочется. И ты смотришь на какого-нибудь человека рядом сидящего, он тебе говорит, а зачем ты это делаешь? А ты на него смотришь и думаешь, что вообще, в общем, выглядит достаточно аппетитно. Человек, я имею в виду. Так что никаким марафоном там, конечно, и не пахло. Я поддержал этот вес на протяжении полугода. И потом, когда уже начал тренироваться, то есть, получается, за год похудел, еще полгода вес держал, и через эти полгода я начал тренироваться. Ну и постепенно мой вес начал потихонечку-потихонечку расти.
А у Романа, я так понимаю, профессиональная история.
У меня история весьма интересная. Да, всем привет. Роман Юрьев. Скажем так, работа с отягощениями я в этом всем деле с 15 лет, сейчас мне 39. Вот. Я не являюсь профессиональным спортсменом именно в бодибилдинге, то есть у меня есть кандидат мастера спорта по пауэрлифтингу в двух федерациях, UPC и WPC. Вот. Но последние 9, уже 10 лет я занимаюсь тем, что достаточно глубоко копаю всю эту тему. То есть, в принципе, я не являюсь там качком или атлетом, или культуристом. Я фитнес-методист. То, какая у меня комплекция, это лишь бонус того, что я изучил, проверил, вот, и в итоге получил. Если говорить кратко о моей истории, то в тренажерный зал я пришел в 15 лет. Кстати, стоит, наверное, сделать небольшую ремарку касательно Андрея, то, что 100 килограмм он весил при среднем росте. Андрей, у тебя 1,76 м или 1,78 м?
1,73 м.
А, даже меньше, вот, да. Это потому, что если бы ты весил 100 килограмм при росте 2 метра, это нормально. Вот. При таком я до 55 похудел, да. Я пришел в тренажерный зал в 15 лет. При росте 1,84 м я весил 55 килограмм. У меня обратная ситуация, то есть я был фактически дистрофиком. Решил проблему, вернее, захотел эту проблему решить, и решить ее, как грубо говоря, не нажирая просто, а набрав мышечную массу. И с тех пор я как бы занимался практически без перерыва. Там один перерыв был 8 месяцев, когда у меня родился первый ребенок в 22 года. Вот. Работа с отягощениями для меня это всегда было хобби. Когда мне уже было лет 28, наверное, да, я так подумал, что вроде я такой здоровый, при росте 1,90 м вес у меня там был в среднем 100-105. Такой уволень, но не сказать, что как бы атлет. То есть, ну да, здоровый парень. Силовыми особо я похвастаться не мог. Ну, там какие-то были средние, но далеко не выдающиеся. Второй момент, я тогда работал уже в журналистике. Вот, и работы было очень много. Более того, я сам из очень маленького городка с весьма и весьма небольшими возможностями в плане заработка, особенно если у тебя там связи каких-то нету и так далее. То есть я себя реализовывал в интернете как обозреватель, вот, как журналист, и работал, грубо говоря, то есть ежедневно выдавал по 25-30 тысяч знаков текста, это не просто там какой-то перевод и так далее, это статьи, это обзоры, это новости и так далее. Работал по 16-18 часов в день, час выделял на тренировку, обязательно занимался. И была такая история, что я просто смотрю на себя в зеркало, понимаю, что выгляжу я так-сяк. Со здоровьем у меня не все хорошо в том плане, что у меня наследственно передалось повышенное давление и вегетососудистая дистония, как врачи установили. Вот. И как бы питание тоже. Ну, в общем, я понимаю, что выгляжу я не на 100% и на спортсмена не похож, и при этом куча работы, и я либо сдохну, либо я что-то сделаю в плане тренировок, чтобы это мне помогло и моей работе, и вообще как бы улучшило качество жизни. Вот. Тогда я начал уже интересоваться, еще больше времени выделять, ну, спать еще меньше, там по 5-4 часа, но глубоко копаться в сфере бодибилдинга, в сфере здорового образа жизни, в сфере питания. Столкнулся с такой проблемой, что очень много разногласий в сети, и вообще понял, что интернет – это большая куча навоза, в которой нужно, приходится выбирать жемчуг, грубо говоря. Очень много информации, но ее настолько много и настолько она противоречива, что все очень тяжело. Выбирать информацию мне помогла практика журналистики в том плане, что ты много работаешь с информацией и докапываешься до фактов, а если ты встречаешься, сталкиваешься с какой-то, ну, когда просто разрыв шаблона, то есть, когда один уважаемый человек пишет одно, второе ровно противоположное, оба уважаемые, но где же истина, начинаешь это проверять уже на себе, начинаешь искать исследования, начинаешь читать зарубежный интернет и, опять же, всех специалистов, кто в любой области, вот, учите английский язык, без английского языка вы в информационном вакууме. В Рунете самая актуальная информация, она появляется намного позже, чем она есть в англоязычном интернете. Соответственно, я начал глубоко изучать тему спорта, ЗОЖа, все это проверять на себе. Естественно, все пошло, как говорится, на лад. И 11 лет занимаясь активно именно журналистикой, вот, через 11 лет я потом сменил кардинальный род деятельности и перешел уже в фитнес. То есть сейчас у меня журналистика – это уже хобби, а фитнес и изучение всей этой темы – это уже именно профессиональная деятельность. Профессионально в каком плане? То есть помимо того, что я фитнес-тренер. Я также являюсь основателем школы фитнеса X-Line. У нас здесь местная. Более сотни человек уже прошло через школу. Больше половины из них работают в местной сети крупнейшей фитнес-клубов. Вот, как бы внесено очень много всего. Много работы сделано, и я продолжаю в этом направлении работать. Мне это очень интересно, мне очень нравится, ну, грубо говоря, мой результат, результат моей семьи, детей, результат моих клиентов, результат тренеров, которые я вижу, что они действительно начинают, ну, людей тренируют так, как это надо, а не просто бери это и делай то, и бросай как можно дальше, что с тобой будет, значения не имеет. Соответственно, ну, естественно, также у меня было немало публикаций в сети касательно спорта и здорового образа жизни. Более 70 их есть. При желании можно там набрать в Google Роман Юрьев ЗОЖ и найдете большую часть этих всех статей. Вот, соответственно, сейчас для меня, да, это деятельность профессиональная. Участвовать в каких-то конкурсах по бодибилдингу я не хочу, мне это неинтересно по той простой причине, что, ну, очень-очень там все в плане... Это спорт субъективный. Именно, ну, это спорт, это тяжело, это круто, но мне интереснее изучать, чем участвовать. То есть, когда мне говорили: Рома, ты такой весь там изучаешь что-то, спорт и так далее, учишь кого-то, а что там у тебя, какие достижения есть? Ну, как бы мне это надоело слушать, я просто сделал там КМС в двух федерациях. Ну, в будущем сделаю мастера. Жена тоже хочет, поэтому займемся.
То есть, у нас получается вот такая же немножко ситуация, да, то есть, я спортсмен-любитель и совершенно, скажем так, прошаренный теоретик, да, вот компетентный человек, изучивший массу теоретического материала.
Я бы сказал, да, теоретик и практик. И вы тоже являетесь практиками, как бы. То есть, дело в том, что проблема в том, что чистый теоретик – это путь в никуда. Дело в том, что я не раз сталкивался с такими вещами, когда в теории рассказывают одно, на практике совсем другое. Вот, поэтому... Теория и практика, они идут очень близко, и невозможно быть методистом, не будучи практиком. Я не раз встречал, опять же, та же самая школа тренеров, когда мы проводили первые эксперименты и пригласили читать курс для тренеров профессоров, то есть очень серьезных специалистов, крутых специалистов. Большинство тренеров, они сидели, зевали, они не понимали, про какие там им атомы и молекулы рассказывают, какие-то крепления там и так далее. То есть, информация воспринимается очень тяжело. Теоретик может закопаться очень глубоко, опять же, до молекул, атомов и так далее, но на практике это применять непонятно. Не проверив это на себе, ты тоже ничего, как бы, ну, ты не сможешь чему-то обучить, ты не сможешь доказать. Да, в теории должно быть одно, но проблема в том, что человеческий организм изучен всего лишь процентов там на 30-40. Вот. Мозг изучен и того там на 10%. Мы не знаем, что, где как работает. До сих пор ученые не знают механизмов роста мышц, то есть 100%. Есть факторы роста, которые известны, но вот что вот оно 100% из-за этого растет, никто этого не знает. И таких моментов очень много. Вот, соответственно, нужна и теория, и практика. И я, опять же, часто сталкивался, например, как будучи фитнес-директором крупнейшего клуба нашего города, когда мы его перезапускали. Вот, я сформировал коллектив, нанимал людей, и я не раз сталкивался с ситуацией, когда я провожу собеседование с потенциальным тренером, у человека парочка дипломов, включая там какую-нибудь биохимию, включая физвоспитание, у него куча сертификатов, куча всего, вот, я с ним общаюсь и понимаю, что человек великолепный теоретик, но... Ты задаешь ему вопросы из области практики, ты задаешь ему конкретные вопросы по тренировкам, и ты понимаешь, что у человека в голове сплошные схемы. Либо он не помнит то, что он учил, либо он не понимает то, что он учил, либо, то есть, у него много бумажек и дипломов и регалий, но по факту тренер он не очень. Вот. Поэтому я довольно скептически отношусь к моменту бумажек, по моменту сертификатов и так далее, тем более знаю, как, например, некоторые практики выдачи сертификатов, когда тебе их выдают по телефону, позвонил, заплатил, тебе прислали, пожалуйста. Вот, в это я не верю, поэтому практика плюс теория – это круто, а просто одна теория – это, ну, бесполезно. Вот, как-то так.
Да.
Прекрасно.
Я вот хотела, кстати, сразу немножко так признаться, ни разу в жизни не была в тренажерном зале, и мне кажется, сегодня я буду отвечать за самые глупые вопросы, которые можно придумать для вас. И у меня есть уже первый один такой самый, наверное, важный вопрос. Качок – это вообще обидное слово? И как вообще стоит называть людей, которые занимаются… Ну, если с бодибилдингом понятно, что это там бодибилдер, наверное, да, то как вот вообще всех остальных, кто там просто тягают гири в зале и так далее, как вот вообще тягают железо, да-да?
Да, вопрос очень интересный. Насчет качок, обидно ли это или нет, это зависит уже от конкретного человека, которому вы это говорите. То есть, например, для меня это абсолютно не обидно, это такое же слово, как и все остальные. Качок, там, культурист, атлет и так далее, значение, ну, вот если меня там назовут качком, пожалуйста, называйте как угодно, мне как бы для меня это значение не имеет. Но тут интересный такой момент, что моя философия, допустим, как тренера, как методиста, и то, чему я обучаю тренеров, когда люди приходят к ним заниматься, вот конкретно вот такой стереотипный момент, типа, что человек пришел в тренажерный зал, то есть накачать мышцы, стать качком, таких людей очень мало. 5%, может быть, даже меньше. Большинство приходит в тренажерный зал банально для того, чтобы улучшить качество своей жизни, чтобы лучше себя чувствовать, там, чтобы немножко сбросить вес. Мало кому надо действительно там мега-рельефное тело, обычно какая-то молодежь там, и, собственно, все. Ну, девочки, понятно, все хотят там попу и так далее. Но парни, или опять же, когда люди вот за 30 уже, когда там всего добились, обычно это ради здоровья. Ты даже не, то есть, зайдешь в тренажерный зал, и ты таких классических качков, ну, там на весь тренажерный зал, там 1-2 человека,
ну, может, да, быть. Ну, да. Ну, у нас побольше в Москве, в популярных, может быть, человек 10-15 ходит, но в целом.
Но это всего, одновременно ты их там не увидишь в зале, да. То есть, вот просто зашел в зал, и как бы большинство людей обычные люди. То есть, не то, что качок, так просто никак не спортсменом никак не назовешь.
Ну, я бы сказал, что в нашем русскоговорящем обществе, наверное, есть действительно какая-то негативная коннотация рядом, которая следует словом качок. Но вообще, в целом, я лично не считаю, что это звучит обидно. Ну вот смотрите, допустим, если сейчас брать каждого человека, который занимается силовыми видами спорта, и начать делить их на классы, и обязательно каждому обращаться по виду его деятельности, ты стронгмен, а ты, значит, пауэрлифтер, а ты тяжелоатлет, а ты бодибилдер, а ты, значит, фитнес-бикини, а ты... Потому что бодибилдеры, они тоже ведь разные. И если вдаваться в детали, то там среди бодибилдеров тоже. И такая нешуточная идет борьба, что вот, мол, да, я бодибилдер, я там 100 плюс вешу и так далее, а ты всего лишь какой-то пляжник, который весит типа 70-80 килограммов, а это действительно очень большая разница. Именно поэтому я считаю, что в слове «качок» нет ничего оскорбительного, просто потому что, скажем так, нормальному, обычному человеку совершенно не нужно в этом всем разбираться, и мне кажется, что как такое общее слово, которое характеризует все направление занятий с тяжелым железом, это вполне подходит. Ну, точно так же, как, допустим, мы же говорим про людей, которые бегают, бегуны. Это же не звучит обидно.
Есть спринтеры, есть стайеры, есть там ультрачи, люди, которые бегают сверхдлинные дистанции. Вот я, кстати, хотел спросить по поводу сочетания бега и бодибилдинга, да, вот таких вот тяжелых силовых нагрузок. Это вообще несовместимые дисциплины? Или все-таки бодибилдеры используют бег в своей подготовке каким-то образом?
Ну, бег в подготовке, конечно, присутствует. Может это быть не бег такой классический, это может быть какая-то другая кардионагрузка. Но вот если именно пытаться совмещать на профессиональном уровне, то есть ты пытаешься быть профессиональным бегуном, как вы, и при этом еще быть бодибилдером, ну, это сказки, конечно. Так невозможно, мне кажется.
Я вставлю свои до копейки. Игорь, касательно бега и работы с закачением. Вообще, там вторая часть вопроса была, как называть людей, которые ходят в тренажерный зал. Я сразу отвечу. Человек, который занимается тренажерки, либо человек, который работает с отягощениями. Все, то есть выдумывать ничего не надо. Можно назвать атлет, можно назвать... Ну, бодибилдерами можно назвать только тот, кто конкретно занимается бодибилдингом. Поэтому человек, занимающийся отягощениями. Касательно бега. Это не просто... Вот сказать, что это несовместимо, это, как я не знаю, взять яйцо и разделить желток и белок. И белок. То есть единое целое – это яйцо с желтком и с белком. То же самое кардионагрузка, включая это может быть бег, это может быть арбитрек, это может быть покрутить велосипедные педали и так далее, это необходимо. Это если человек работает с отягощениями, при этом он не развивает свою кардиосистему, а это не просто сердце, то есть, когда, опять же, большая ошибка, когда люди считают, что крепкое сердце – это для бега. Нет, это митохондрии, это красные кровяные тельца, это вообще как бы на уровне ЦНС общая адаптация, она совершенно одинаковая, что к часу работы с отягощениями, что к часу к бегу, к часу бега. А специализированная адаптация, там уже, естественно, будет разная. То есть бег – это или кардионагрузка, это митохондрии и красные кровяные тельца, которые отвечают у нас за перенос кислорода в кровь, в крови. А адаптация под тяжелую работу – это уже наращивание миофибрил и обслуживающих структур, то есть гликоген, энергетические структуры, энергетическая система. Все, это неразделимо, то есть и то, и другое необходимо. Я, опять же, могу сказать и по себе, в том числе, что если я забрасываю кардио, я чувствую себя хуже, мои результаты падают. Если я кардио возвращаю, хотя бы пару раз в неделю часовое кардио, то есть это не бег там 10-километровый, хотя можно и так. У меня обычно это либо арбитрек, либо это там 1,5-2 часа, это может быть ходьба под наклоном. Бывает иногда и бег, но сейчас бегаю меньше всего того, что беспокоит одно из коленей. Вот. Соответственно, это неразделимо. И то, и другое необходимо, и тренирующиеся люди, ну, как бы они могут
не бегать. Я хочу заметить, что Рома использует очень часто слово «кардио». Вы, наверное, вряд ли говорите так у себя «кардио», да? Типа, что ты делаешь? И вы же говорите «я пошел бегать» или там еще что-то, а не «я пошел на кардио».
Основная деятельность – это кардио и есть, по сути.
Ну, да, просто…
80% бега он все-таки именно в кардиорежиме происходит.
Я к тому, что просто для человека, который тренируется фитнесом, неважно, это бодибилдинг или нет, для него кардио – это… Но это не то, что… Это не то же самое, что для бегуна бег. Для него это вполне конкретная прикладная задача и инструмент для ее решения. Но это не то, что... Ну, под этим не стоит какой-то философии бега. Там. Я просто
читал... Просто инструмент.
Да, я просто читал о беге. Есть книжка у Харуки Мураками, да? У какого-то Мураками.
Да, вот, у Харуки Мураками.
Да. Вот все, что, о чем он пишет, это никак вообще не перекладывается на... процентов, ну нет, я не буду говорить в процентах, я не знаю, я не проводил статистические исследования, но для большинства людей, которые тренируются в фитнес-зале, вот это все, это некая абстракция, которая для них не существует.
Я понял. А вот есть ли, скажем, какие-то обязательные упражнения, которые делают люди, занимающиеся с отягощениями, и которые вы бы могли порекомендовать делать бегунам?
Ну, я, так как сам не бегун, наверное, здесь сложно будет однозначно сказать, но если человек, допустим, спринтер, то, наверное, ему нужна взрывная сила ног. И в этом случае выпрыгивание со штангой или с каким-то другим подобным отягощением, приседания, да, они, наверное, или гиревые упражнения, я сейчас с гирями тренируюсь, мне очень нравится, они, наверное, будут играть какую-то роль. Почему я делаю такой вывод? Вот если мы возьмем тяжелоатлетов, то, ну, тяжелоатлеты, скажем, у них взрывная сила ног безумная совершенно. Это люди, которые прыгают со штангой, ну как, они поднимают штангу над головой в одном из движений, на самом деле в двух. И когда они делают одно из этих упражнений, они аж подпрыгивают чуть-чуть со штангой весом, скажем, в 200 килограммов. И у них есть упражнения подспудные, подводящие к тому, чтобы быстрее производить рывок штанги. Они прыгают на такие плинты, на... коробки, которые стоят друг на друге. И очень часто высота этих коробок совокупная, на которую они запрыгивают, может составлять выше, чем их собственный рост, совершенно спокойно. И, ну, наверное, если ты спринтер, то какие-то упражнения вот из тяжелой атлетики тебе подойдут.
Я от себя добавлю касательно спринтеры. Это работа с большими весами, в частности, приседания и становая тяга. Это у них обязательно для того, чтобы наработать взрывную силу ног. Что касается просто людей, которые бегают марафоны, пусть даже это полумарафон, пусть это 10-5 километров и так далее, и вообще любой другой человек, он не занимается отягощениями, он бегает. Хотя бы раз-два раза в неделю ему необходимо в базовых движениях работать те же самые приседания, становая тяга, жим штанги лежа для эффективной работы гормональной системы и для формы. Потому что если касается вопроса там, сброса веса, жиросжигания и так далее, это бег. Прекрасно. Не будет лишнего веса, все будет хорошо. Если вы хотите форму тела, ну, такую нормальную, скажем так, чтобы не тощим быть. Если вы хотите, чтобы ваша гормональная система работала эффективно, именно гормональная система, то есть у женщин это система эстрадиол, прогестерон, у мужчин это тестостерон. В любом случае нужна работа с тягощениями, и это базовое движение типа приседания. Лучшее для мужчин, собственно, это становая тяга, либо мертвая тяга. Это какие-то базовые движения там на спину, типа тяги штанги к животу, типа жима штанги лежа. То есть, два раза в неделю работа на все тело, буквально 3-4 упражнения, рекомендуется абсолютно любому человеку, даже если это марафонец.
Ну, гиперэкстензия всем пригодится.
Гиперэкстензия плюс, естественно.
Ну, я вот по себе могу сказать, что при долгом беге, ну, лично я чувствовал, как начинает вставать поясница. У вас такое есть?
Ну, я вот, если вопрос ко мне, да, то у меня, например, в тренировочном плане обязательно пару раз в неделю присутствует довольно длинная планка, да, то есть вот как раз те вещи, которые работают на укрепление кора, да, вот как бы, чтобы во время бега, поскольку там все, трясется, да, то есть вот это вот, если говорить не очень серьезно, это действительно как бы укрепление мышц корпуса, поддерживающих, вот, поэтому, да, и для поясницы это тоже очень важно, чтобы, в общем, мышцы были сильными.
Да, ноющая поясница, тут еще такой важный момент имеет место быть, момент укрепления квадратной мышцы спины, это именно как раз она отвечает за стабилизацию, и она начинает впадать в гипертонус и ныть, и этому помогает и гиперэкстензия, и становая тяга. Становая тяга – это нарабатывается сила этой мышцы, гиперэкстензия – это и растяжка, и сила. И третий момент еще важный касательно ноющей спины – это может быть недорастянута задняя поверхность бедер, и та же самая квадратная мышца спины – тоже важный момент. Вот. Касательно суставно-связочный аппарат, опять же, если человек занимается с базовыми движениями, то это еще и укрепляет суставно-связочный аппарат, что критически важно для бега на длительной дистанции. Вот, плюс, опять же, повышенный синтез белка, потому что кардио не дает такого повышения синтеза белка, как работа с тягощениями и прочие приятные штуки. И не штуки. Поэтому база хотя бы раз-два в неделю.
Отлично. А вот еще раз мы упоминали похудение, то мне вот интересно, многие бегуны начинают, в принципе, с того, что они хотят похудеть и используют бег как такой, ну, старт для похудения. А вот если идти в зал, то есть, например, человек там боится, не знаю, бегать, потому что не хочет там травмировать колени или что-то вот такое, и, например, он хочет идти в зал, то имеет ли смысл вообще заниматься вот с весами, когда человек сам еще достаточно много весит? То есть чего, например, вот стоит начинать человеку, чтобы похудеть?
Ну, давай, Ром, я скажу, ну, стоит или нет, а ты уже уточнишь. А, да, стоит. Более того, скажу, в зале вы добьетесь похудения того самого гораздо быстрее, чем во время бега. Потому что для бега, для того, чтобы с бегом постоянно продолжать худеть, нужна какая-то очень жесткая прогрессия нагрузки. Ну, то есть, либо нужно увеличивать темп, с которым ты бежишь, либо нужно увеличивать очень сильно расстояние, с которым ты бежишь. Плюс, конечно, ну, всему этому сопутствует питание, потому что если питаться как полное... Ну, в общем, если питаться очень плохо, то тебе ничего не поможет. Но в зале как раз вот эту прогрессию нагрузки повышать гораздо проще. И таким образом вводить организм в состояние стресса и заставлять его наращивать мускулатуру, избавляться от лишнего и так далее. Но вообще во многом, в большинстве случаев, именно если мы говорим о нормальном похудении, то это процентов на 80 это питание.
Я добавлю от себя, абсолютно верно, да, то есть работа с отягощениями действительно даст больше эффект, но тут стоит разделить. Марина, тот вопрос, который вы задали, это, по сути, вы показали даже не верхушку айсберга, а кончик айсберга. Дело в том, что я не зря сказал насчет улучшения качества жизни. Для того, чтобы, когда человек приходит полный и он хочет похудеть, у него уже не в порядке организм, у него уже сбит обмены веществ, обменные процессы. Каким образом? То есть у него уже есть достаточно приличная резистентность к инсулину в мышечной ткани. То есть, говоря проще, он может, например, кушать одинаково, допустим, с человеком, у которого нет лишнего веса, но при этом будет жиреть, потому что у него не воспринимают его мышцы, его ткани нормально питательные вещества. То есть инсулин работает плохо. То есть у него уже есть проблема. Далее это проблема сердечно-сосудистой, это проблема то, что мышцы не в тонусе абсолютно, проблем на самом деле много. Если человек, то есть ему нужно восстанавливать здоровье в первую очередь, и бегом он этого не сделает. То есть гормональная система начинает восстанавливаться при мягкой, легкой работе с тягощением и плюс кардио. Далее. Только лишь работа в качалке, когда человек хочет сбросить вес, это поддержка мышц. Это приведение мышц в тонус и поддержка, чтобы человек их не терял. Потому что если человек пытается похудеть только за счет бега, например, или за счет кардио, на 10 килограмм потерянная масса тела, это будет 7-8 килограмм мышц, всего лишь 2 килограмма жира в лучшем случае. То есть он будет не просто терять вес, он будет тащать. По итогу он потеряет 20 килограмм, посмотрит на себя в зеркало и ужаснется. Ему скажут: чувак, ты превратился в какой-то мешок. То есть у тебя формы нет, ты выглядишь не очень, и он себя будет чувствовать не очень. Потому что, опять же, это путь в никуда. Потеряно. Единственное, что у нас сжигает жир в теле максимально, это мышечная ткань. Также еще жир использует мозг, еще использует печень. Но мышечная ткань сжигает его больше всего. Соответственно, когда человек пытается похудеть только за счет бега, он просто-напросто тащает, он форму тела теряет. То есть он становится брюшей, дряблый. Это то, про что рассказывал Андрей, когда похудел только лишь за счет диеты и тяжелого физического труда. То есть он смотрит на себя в зеркало, но выглядит не очень. Вот. Соответственно, я закончу. Тренажерный зал – это то, чтобы ваши мышцы не горели, чтобы они сохранялись, плюс наработка приведения в тонус, плюс кардио. Это называется 1 плюс 1 равно 5 в данном случае. Если только кардио, вы будете терять вес. Не обязательно бегать, можно, опять же, если человек очень, очень тучный и полный, то надо начинать с того, что он просто-напросто ежедневно полчасика ходит, 40 минут, 50, доводит это до часа-полутора, вот, исключает сладкие какие-то напитки, то есть вот то, чего он потребляет очень много. Обычно люди набирают много калорий на сладких напитках. И он уже там за пару месяцев сбросит килограмм 10. А потом мы приходим в тренажерный зал, начинаем заниматься через день, 3 раза в неделю. А между силовыми тренировками мы продолжаем ходить. И много-много активности. Вот это будет правильнее всего. Поэтому надо и то, и другое. Но если выбирать худеть с помощью кардио или бега, или идти в тренажерку, стоит все-таки идти в тренажерку, это эффективнее.
Я еще хочу немножко раскрыть тему, почему я сказал, что как раз, да, тренировки с отягощениями будут эффективнее за тот же промежуток времени. Дело в том, что просто бег сам по себе как вид нагрузки для нас очень, ну, скажем так, по мере развития человека мы очень много бегали. И наш организм достаточно быстро адаптируется к нагрузке беговой. Ну, то есть, вот, допустим, вы бегаете, как пример, не вы конкретно, а абстрактный вы, бегаете 5 километров за 20 минут. Вот первые там несколько, скажем, первые 2 месяца эти 5 километров за 20 минут будут приносить большой эффект. Но уже через 2 месяца, условно, на самом деле, скорее всего, раньше, 3 недели, может быть, 4, эффективность потери, ну, потери веса, она начнет очень резко снижаться. И через какое-то время она просто остановится и больше двигаться не будет. И потребуется либо повышать интенсивность, то есть пробегать эти 5 не за 20, а за 10, допустим. Либо же пробегать за 20 не 5, а там, ну, больше. То есть нужно либо расстояние увеличивать, либо скорость увеличивать. И так как адаптация происходит к аэробной нагрузке быстро, ну, в какой-то момент это превращается как раз в марафоны и так далее. В то время, когда тренировки с отягощениями будут занимать все тот же там минут 45, если это прям какая-то супер навороченная тренировка, ну, часа полтора она может длиться, два.
Вот, кстати, про вес и бег у меня был еще один вопрос. Для бодибилдеров, для людей, которые осознанно занимаются там скульптурой тела, да, выстраиванием там своего тела, большой вес – это скорее достоинство, да, а вот для бегунов на длинные дистанции – это скорее недостаток, это, в общем, проблема. Вот можно ли как-то эти две точки зрения примирить и найти какой-то баланс между набором мышечной массы и сохранением каких-то скоростных кондиций, да, вот, и опять же, там, почему среди скоростных людей, среди скоростных бегунов практически нет 100-килограммовых людей?
Ну, если мы говорим о именно бодибилдинге, нет, нельзя, ну, не получится. Никак.
Но я понимаю, о чем речь. Речь о том, чтобы иметь красивое тело и при этом еще и бегать. Да, это реально. У меня, например, в том же кислороде есть один из тренеров, Масюк Андрей, высокий рост, 1,90 м, комплекция у него очень красивая, то есть у него тело, ну, так, сухощавой фитнес-модели. При этом он профессиональный бегун, он тренер сборной местной, и он тренер в тренажерном зале. Вот. Дело в том, что не обязательно большой вес. За весом гнаться смысла вообще нету. Например, мой вес в среднем в районе 108 килограмм. Он у меня был такой 6-7 лет назад, он у меня такой сейчас. Только 6-7 лет назад я выглядел жирненьким увольнем, а сейчас у меня комплекция, грубо говоря, бодибилдера. То есть, там, в форме там за месяц-полтора до соревнований, грубо говоря.
Ну, все же не совсем вот. Бодибилдера. Если мы говорим о бодибилдинге, то это все же чуть-чуть все
да,
побольше.
Ну, скажем так, да, у меня комплекция атлета. Вот, атлета, там, может быть, тяжелоатлета. Речь в рельефе. То есть, прекрасный пример – это Багаудин Беков. Это человек, ну, он написал великолепную книгу касательно систем тренинга, и он мастер спорта по жиму лежа, по пауэрлифтингу, при этом он как-то там со скайранинг или что-то такое вот в этой дисциплине участвовал, он огромные марафоны бегал, все, то есть он вначале был тяжелоатлетом, потом перешел в марафоны, потом вернулся обратно в пауэрлифтинг, сейчас он это совмещает, то есть он как бы массивный, как для марафонца, при этом он занимает очень хороший, при этом, ну, имеет очень там прекрасный результат, очень крутой результат, грубо говоря, на уровне профессионала в беге. То есть это совместимо на самом деле, тут все зависит от методики тренинга и от того, сколько у человека проработан суставно-связочный аппарат.
Ну, напрямую зависит от мышечной массы, которую ты хочешь сохранить. Просто здесь может так показаться, что у нас с Ромой есть какие-то разногласия. Я говорю, нельзя, а Рома говорит, типа, можно.
Да, да, да. Это вопрос, ну, нет, исключительно мышечная масса, да, виде, количество.
Который, ну, то есть нужно понимать, что если ты хочешь и бегать, и при этом быть достаточно мышечным, но ты не будешь таким же мышечным, какие настоящие профессиональные бодибилдеры.
Качки.
Да, да, те самые качки.
Качки, те самые качки.
Если вот быть как они, тогда с бегом, ну, типа, бег это будет исключительно прикладная задача, минут на 10-15, в дни...
Час, нет, час,
ну,
до часа.
В дни перед выступлениями там она, да, становится длиннее, ну, в повседневные будни...
А так в целом, да.
Если брать вот бодибилдеров прям вот настоящих, то, ну, опять же, у меня такой немножко взгляд совсем со стороны. Можно ли вообще, в принципе, достичь вот таких результатов и такого тела, как у них, не прибегая к помощи каких-то дополнительных, не знаю, запрещенных веществ, в общем, всяческих допингов?
Стероидов и анаболиков.
Да, вот этого.
Смотрите,
всего.
Смотрите, давайте сразу скажем насчет запрещенных веществ и так далее. Анаболические стероиды разрабатываются как лекарства, это и есть лекарства. Они помогают людям восстанавливаться намного быстрее после, например, ожогов чудовищных. Они помогают людям с дистрофией и так далее. Это лекарства. То есть, все что угодно, это, как говорил Парацельс, все есть яды, все есть лекарства. Далее, касательно бодибилдера. Все зависит, опять же, от мышечной массы. У человека, у мужчины виден пресс при проценте жира в его теле там, от 13-12% и ниже. 10% от 10 до 15% для мужчины это естественное количество жира в его организме. 10% можно достичь без применения анаболиков, при этом при росте 175, иметь вес 75-80 кг, без анаболиков иметь великолепное тело культуриста, атлета. Без анаболиков это возможно. Это возможно, при том, но это опыт тренировочный опыт там 5-10 лет постоянной работы, работа с питанием, работа со всем. Потому что, опять же, вот такое вот красивое тело, вы посмотрите на бодибилдера даже в профессиональном межсезонье. Обычно они жирные, они просто кабаны здоровенные. То есть это дело рельефа. Это дело количества подкожного жира. То есть при 10% будет выглядеть прекрасно. Можно без анаболиков. Если речь идет о большой мышечной массе, когда человека при росте 175 см в среднем, вес 90 и там 85-90 и более, без анаболических стероидов вы не достигнете и такой сухости, и такой мышечной массы, потому что количество мышц, опять же, оно держится на вашей гормональной системе, на количестве тестостерона у мужчины. Соответственно, если тестостерон свой естественный уровень, там может у него удержать килограмм 80 при росте 175 сантиметров. Именно мышечная масса при 10% количестве жира под кожей. Это очень крутой рельеф на самом деле. Просто у спортсмена на сцене обычно процент жира 5-6%. Вот, это вот те, которые прям засушенные, аж посеченные, порезанные. Вот 10 – это тоже, это просто фитнес-модель, выглядит очень круто. Если мышечной массы надо больше, тогда, естественно, необходимы анаболические стероиды, банально для повышения гормонального уровня, чтобы ваше тело это количество мышц держало.
Ну, от себя я еще хочу добавить, что вот есть расхожее такое мнение, собственно, когда люди начинают использовать стероиды-анаболики, когда им кажется, что их мышечный рост и прогрессия во внешнем виде остановилась. Но на самом деле она никогда не останавливается. Если вы продолжаете тренироваться, то есть она сначала она очень быстро происходит, относительно того, как она будет через несколько лет происходить. Постепенно-постепенно рост замедляется, и он постоянно будет замедляться. Но при этом, если вы будете менять тренировочную программу, экспериментировать там с питанием, подбирать, если вы будете, скажем так, делать все по уму и правильно, этот рост не будет останавливаться, но будет постоянно замедляться. То есть вы будете расти без использования различных препаратов, но это будет происходить с какого-то момента очень медленно. То есть разница там за год будет практически незаметна. На пятилетии, может быть, что-то увидите. Стероиды-анаболики позволяют не терять скорость прогрессии или, по крайней мере, не так быстро ее терять.
Ну вот, а это не вредно? То есть, если мы говорим о том, что все есть яд и все есть лекарство, то применять вот именно в такой ситуации это лекарство, это не будет вредом для здоровья?
Смотрите, наиболее вредные препараты в практике бодибилдинга – это диуретики. Наиболее вредные, потому что сгущается кровь, сердечные приступы и все неприятности, они обычно происходят из-за диуретиков при соревновательный период, потому что тело находится фактически, тело бодибилдера в соревновательной форме – это тело трупа. У него там нету ни каких солей, ничего, электролитов, то он высушенный и так далее. Анаболические стероиды, нет ни единого случая смерти из анаболических стероидов, но они нагружают организм, в частности, сердечно-сосудистую систему, она работает с
перегрузкой.
С перегрузкой, совершенно верно. Поэтому все зависит, опять же, от количества. Если это профессиональный спорт, то он не имеет ничего общего со здоровьем. Если это спорт для себя, и некоторые люди там применяют какие-то анаболики, стероиды, чтобы там накачаться, мышцы и так далее, делать это без головы, да, они себе навредят. Делать это с анализами разумно и при тотальном контроле, нет, они себе не навредят. То есть все.
Вот, просто. Кстати, да, про спортивное питание такой вопрос. В принципе, бегуны при желании там могут найти на дистанции там замену углеводным гелем, там магнию, там и в общем другому спортпиту, да, в каких-то естественных продуктах. Вот можно ли, будучи культуристом, будучи бодибилдером, вот так же заменять протеиновые коктейли какими-то продуктами естественного происхождения?
Куриных грудок очень много. Вот у меня ассоциация почему-то, качки, если я их вижу, они сидят и с куриными грудками в лоточках, и очень много их едят.
Не-не, можно, совершенно точно. Ну, то есть спортивное питание – это инструмент. Тут стоит сразу сказать, спортивное питание и стероиды-анаболики – это не одно и то же. Вообще даже близко не одно и то же. Спортивное питание, БАДы и так далее, они упрощают поступление полезных микро-макронутриентов, но в целом без него можно обойтись совершенно спокойно.
Ну, в данном случае мы можем сказать, допустим, о том же самом протеине, то есть это фактически белок. Второй момент касательно куриных грудок, качки и куриные грудки – это стереотип. Просто именно куриные грудки, они цена… Качество, и в том плане, что это мясо обезжиренное, они наиболее выгодные. Точно так же можно сидеть на говядине, например, но она подороже, или на телятине. Второй момент, куриные грудки, они легче перевариваются, чем та же самая говядина, телятина.
А если финансы не ограничены, пожалуйста, рыба и вперед.
Да, если финансы не ограничены, то культуристы или ребята, увлекающиеся спортом, у них обычно в течение дня это обязательно там какая-нибудь телятина, это какая-нибудь птица, это может быть и индейка, и курица, и что-то еще. Это обязательно рыба, то есть, ну, разный белок. А так просто куриные грудки – это дешевле всего. Наварил себе 3 килограмма, и не паришься. Наварил там ведро риса, ведро куриных грудок, накрошил себе ведро салата и не парится насчет еды. Это просто, ну, проще, экономит время банально. И привыкают как бы еду использовать просто там не для удовольствия, а запхал ее сюда и
ну, в общем, пошел. По питанию бегуны и бодибилдеры или там, скажем, пауэрлифтеры, видимо, не сильно отличаются друг от друга.
Почему? Углеводов все-таки, наверное, больше бегуны едят.
Смотрите, по питанию, углеводы, и опять же вернемся к вопросу спортивного питания. Это вопрос очень интересный на самом деле. Причем я уверен, что это будет полезно в том числе и для конкретно ваших слушателей, и, возможно, Игорь, для вас, как для практикующего спортсмена, и Марина, для вас, если вы решите более активно практиковать. Смотрите, Протеин мы разобрались. Протеин, там аминокислоты, БЦ и так далее. Это лишь дополнение, которое питанием заменяется спокойно. Тем более, опять же, современная наука говорит о том, что столь огромное количество белка, как это говорилось ранее, человеку не нужно. То есть, 1,5-2 грамма белка прекрасно, больше не надо. Для того, чтобы этого даже хватало на какой-то мышечный набор. Касательно углеводов, прежде чем перейду к питанию. 3 грамма углеводов на килограмм веса тела необходимо любому человеку, чтобы у него хотя бы нормально работал мозг. 3 грамма на килограмм веса тела углеводов. Мозг, его лимфатическая система, надпочечники и так далее – это минимум. В бодибилдинге специалисты современные, вообще человек, если работает с отягощениями, рекомендуют 4-5 грамм углеводов на килограмм веса тела для там, поддержки, грубо говоря. Если речь идет о мышечном наборе, то это 6-10 грамм углеводов на килограмм веса тела. Это огромнейшее количество углеводов, то есть больше, чем у бегунов. Что касается, опять же, питания бегунов или бодибилдеров, на самом деле оно не сильно очень отличается. Вот упор на углеводы, тут нет такого упора углеводы, белки. Бегунам так же, как и людям, занимающимся отягощениями, необходим белок в количестве от 1,6 до 2 грамм на килограмм веса тела, потому что, опять же, мышечные структуры разрушаются, телу необходимо восстановление всегда, все наши органы – это белковые структуры, 1,6-2 грамма, пожалуйста, скушайте, будьте вы культурист или будьте вы там бегун. А касательно углеводов, отличие питания у бегунов может быть лишь в какой-то определенной загрузке перед, допустим, марафоном, в питании прямо во время бега, те же самые гели. Причем, опять же, гели желательно, чтобы это были не просто углеводные, а в идеале, если это гель глюкозный, то есть, если вы напрямую получаете глюкозу, потому что углеводный гель, если чистый углевод, там, допустим, простой сахар, то это 50 на 50, глюкоза и фруктоза. Вот и вся разница. На самом деле, реально ее как бы и нету. Теперь спортивное питание, опять же. Витамины. Мультивитамины, там, витаминные комплексы и так далее. Игорь в прошлый раз еще упоминал, что когда он готовился к соревнованиям, к марафонам, то тренер там рекомендовал какие-то витамины и так далее. Не просто так. Смотрите, витамин – это то, что нашему любой, разные витамины, они требуются для того, чтобы происходили, в нашем организме биохимические реакции. То есть, когда человек занимается спортом, неважно, это работа с отягощениями, это бег, это любая физическая активность, этих реакций в организме происходит в разы больше. Именно поэтому, когда вы берете, например, тот же самый мультивитаминный комплекс для спортсменов, там 5000% некоторых витаминов от дневной нормы, там 3000, особенно это витамины группы В или витамин С. Просто вам это необходимо не для того, чтобы какой-то допинг, чтобы там лучше к соревнованиям подготовиться. Ваше тело это требует, потому что оно использует намного больше ресурсов. И те же самые витамины, они необходимы. Омега-3, она необходима даже вообще для нормального качества жизни, для нормальной работы. Ваша липидная система, система, которая преобразование жира в организме, работа жира в организме. Потому что регион СНГ, он, скажем так, не доедает рыбу. То есть, ежедневно у нас рыбы в рационе нету. Жирная рыба у нас в рационе бывает нечасто. Хорошая жирная рыба, там хорошая жирная селедка там, и так далее. Не говорю там о красной рыбе, хотя в селедке омега-3 больше. Соответственно, будь то бегун, будь то человек, работающий с отягощениями, и просто человек, беспокоящийся о своем здоровье, омега-3 необходимо. Рыбий жир банально. Это необходимо, то есть, в определенном количестве, чтобы у вас все было хорошо со здоровьем. Далее уже идет специализация. Например, там те же самые кроссфитеры или работа с отягощениями, хорошо помогает креатин. Спринтер также использует креатин, потому что он расширяет депо энергетические, потому что, опять же, максимальное количество энергии необходимо. Великолепно будет помогать, например, марафонцам, когда у них тело эффективно, когда у них большое количество красных кровяных телец в организме, когда вот эффективно используется кислород. Опять же, кстати, почему вот марафон, вообще человек может бежать долго при небольшой нагрузке? Это работа гликолитической системы, это работа системы наших красных мышечных волокон, которые могут работать с применением кислорода практически бесконечно долго. То есть, если поступает энергия, если поступают все необходимые вещества в виде кислорода, в виде глюкозы, эти мышцы наши, они работают бесконечно долго. Поэтому нет там как бы большой разницы, сколько человеку бежать. 1, 2, 3, 4, 5, если у него тело к этому просто адаптировано, он как биоробот. Мышцы работают, работают, работают. Сердечко качает, вещества поступают, и человеку хорошо. Проблемы возникают тогда, когда есть нехватка чего-либо, каких-то витаминов, нехватка тех же углеводов, нехватка кислорода. Человек задыхается, или у него не развита кровеносная система достаточно, и сосудистая, у него там немного красных кровяных телец, либо у него митохондрий не слишком много, и просто-напросто просто тело не успевает за его темпом. Все. То есть, как бы, ну, мы биороботы. А питание – это, ну, у всех одинаковое. Примерно. Небольшая разница. Спортивные добавки – это необходимость. Это не то, что какой-то допинг, это не то, что какая-то там супер-пупер штука. Это если вы хотите относиться к этому разумно, хотите результат, вы это используете. Все.
Но я от себя добавлю, с вашего разрешения, приложу ссылки. У нас есть несколько выпусков о питании, где мы подробно разбираем как раз и жиры, и углеводы, и белки. Да, как раз, ну, может быть, вашим слушателям эта информация пригодится.
Да, супер, спасибо. Конечно. Мы очень это любим.
С большим удовольствием.
Да. У меня вот вопрос уже немножко из другой области, скажем так, из виртуальной жизни. Вот,
например, технологический.
Да, вот, например, бегуны очень любят всякие гаджеты. Там суперчасы, которые там измеряют все на свете, потом можно посмотреть график красивый там твоей какой-то прогрессии и так далее. Еще любят соревноваться друг с другом в каких-нибудь приложениях, там типа Strava, там кто больше всех там пробежал в этом месяце и так далее. Есть ли что-либо подобное у ну, людей, которые занимаются фитнесом, ну и так далее, всех остальных, да.
Вот у нас только-только в этом сезоне были несколько выпусков, как раз посвященные гаджетам. Я скажу такую свою точку зрения. Большую часть своей жизни, когда я уже начал тренироваться, я считал, что, ну, это, скажем так, в мертвом припарке. То есть ты, если хочешь тренироваться, то ты тренируешься и без этих гаджетов. Если ты не хочешь тренироваться, то тебе этот гаджет может простимулировать на, типа, неделю, две, три, месяц-два, но потом ты все равно бросишь тренироваться. Потом я начал использовать Apple Watch именно в тренировках. Это как раз было после какого-то из подкастов с Ромой. И я начал понимать, что, в принципе, часы дают дополнительный интерфейс для определения того, насколько эффективно в данный конкретный момент я тренируюсь. То есть, банально отслеживая сердечный ритм, можно понимать, ты находишься в своей пульсовой зоне или же за ее рамками. То есть, может быть, мне стоит чуть-чуть поднажать, я слишком, ну, расслабленно тренируюсь, или же наоборот, может быть, стоит чуть-чуть сбавить обороты, потому что я выхожу уже на слишком высокий ритм сердцебиения. В то же время, я считаю, я продолжаю в это свято верить, если что, и продолжаю считать, что, в принципе, для тренировок, именно обычных фитнес-тренировок в зале, если ты не профессиональный атлет, который не стремится к достижению, там, первого места на условный Мистер Олимпия, то без этих гаджетов можно обойтись. А соревновательные уж тем более части, как вот у вас в приложениях типа Strava и так далее, ну, как мне кажется, она сведена вообще к минимуму, потому что главный соперник тебя – это ты. Ну, если мы говорим о телостроительстве, это не какой-то человек рядом. То есть, когда ты выступаешь на соревновании, да, там есть сравнение тебя с кем-то, но во время подготовки ты все равно не ориентируешься на результаты другого человека. Ты смотришь на себя и оцениваешь, пытаешься оценить себя критически, что в тебе выглядит плохо, что в тебе выглядит хорошо, и, соответственно, как-то подстраиваешь свой тренинг, чтобы акцентировать нагрузку на той или иной мышечной группе. Поэтому именно соревновательная часть, которая существует в современных гаджетах, но, может быть, она есть в каких-то, скажу так, локальных масштабах, ну, допустим, вот я тренируюсь с другом регулярно, да, и, наверное, если бы у него были Apple Watch тоже, то мы бы с ним смотрели, кто там как потренировался, и, может быть, какой-то соревновательный элемент здесь присутствовал. Соревновательный элемент присутствует, если вы тренируетесь на силу. То есть вот кто больше пожмет, кто больше присядет. То есть если это какой-то пауэрлифтинг уже или вот что-то подобное, то там да, там соревновательная часть присутствует. Ну, потому что там есть объективное мерило. Вот именно того, что позволяет соревноваться. А когда ты тренируешься чисто на внешний вид, то главный твой соперник – это ты сам. Твое хочу, не хочу, буду, не буду, лень, не лень. И это, в общем, изо дня в день. На самом деле, вот я сколько уже тренируюсь? Сколько я тренируюсь, Ром? 6 лет? 7? Ну, что-то типа-то... Спустя все это время это все так же сложно, как в первый, блин, раз. Ну, нет, не так же сложно, но почти так же сложно.
Сложно, но это намного интереснее.
Ну да, скажем так. Это уже вошло в определенную привычку, но это все так же, типа, ой, что тут можно завтра, боже. Это присутствует просто постоянно.
А вот что думает по этому поводу Роман, поскольку он говорил, что очень глубоко изучал в том числе и теоретическую часть, да, подготовки. Вот, может быть, он где-то встречал какие-то гаджеты и приборы для тренировок.
Я от себя могу сказать, во-первых, как лютый гаджетоман. То есть, журналистика, это у меня была сфера IT. То есть, я по гаджетам не просто фанатею, я ими болею. Как я также болею там какими-то сумками, EDC и так далее. Вот. Я это на этот вопрос отвечу. Я прекрасно понимаю, почему поэтому прутся бегуны. Например, у меня вот я сейчас передо мной лежат часы Polar Vantage V. Это топовый мультиспорт компьютер и для бегунов, и для айронменов, и так далее. То есть, там есть такие штуки, например, когда ты бегаешь кругами, они автоматически отслеживают тебя по GPS, автоматически считают круги. Это все в великолепном интерфейсе, тут соревнования, тут все это реально круто. Но при работе с отягощениями все, что необходимо, это возможно подсчитывать примерно калорийность, то есть сколько калорий было потрачено во время тренировки, и пульс, все. То есть это все, что необходимо. А профессиональное оборудование, да, оно имеет место быть в профессиональном спорте. Это может быть тяжелая атлетика, но опять же, даже не в силовом. Обычно это только, ну, это циклические виды спорта, либо это тот же самый бег и так далее, да, там это необходимо. В силовом тренинге какой-либо определенный гаджет, необходимости в его использовании нет. Калорийность для отслеживания, сколько ты потратил энергии, чтобы работать, как-то манипулировать с диетой, сердечный ритм, чтобы понимать, в какой ты пульсовой зоне находишься. И то последнее тоже не обязательно. Поэтому просто работа с отягощениями, она не требует использования каких-либо гаджетов или приборов. Ну, они там не нужны просто-напросто, и все. При этом в беге это бег, и вот циклические виды спорта это просто необходимо, потому что без этого, ну, многих вещей ты... Это не только мотивация, это реально круто, это реально большая помощь.
А вот, например, тщеславный такой момент. Ну, в шутку многие любят говорить, что если ты не сфоткался после пробежки, не выложил в Инстаграм, то можно считать, что пробежки у тебя не было. Есть что-нибудь подобное у тяжелых атлетов?
У девочек такое есть, которые в зале занимаются, сделают селфи обязательно там с гантелькой или еще чем-то, с губками. Вот. Ну,
я раньше фотографировался, когда начинал.
Да, я бывает тоже.
Вообще уже никогда не делаю.
У нас такого нету. Единственное, бывает часто, там, я бывает надо делаю, ребята делают это, там, какой-то мега-тяжелый вес пожмешь или упражнение, или что-то там показать, вот. Но вот так, чтобы, типа, не сделал селфи в конце тренировки с бицухой трёхкой, прошла зря, такого нету.
Ну, опять же, если это все нужно понимать, что это очень сильно варьируется от того, чем конкретно ты занимаешься. Потому что если ты выступающая фитнес-модель, допустим,
Это обязательно,
потому что это часть твоего имиджа, это часть твоего общения с аудиторией. То есть вот когда мы заходим на страницу к обычному человеку, он выкладывает очень много селфи, он таким образом показывает своим друзьям там, и своим читателям, вот я такой, вот мой день, вот моя еда, вот моя машина, ну условно, да, я не пытаюсь сейчас всех под одну гребенку грести. Но если мы заходим в профиль какого-нибудь бодибилдера или фитнес-модели, бикинистки, бодибилдерши или еще кого, то для них это как бы основной тип контента. Это не то, что они говорят, вот смотрите, я вот такой. Нет, они буквально показывают своим болельщикам, что вот я сейчас выгляжу вот так, я на подготовке, там могут расписать, как они питаются на этом этапе, или еще что-то, какие-то мысли по поводу тренинга или впечатления от тренеров. Ну, то, короче, это тот случай, когда, скажем, ну, у текстового издания есть текст, а у спортивной фитнес-модели есть свое тело. И это вот такой же текст по факту.
Ну, это, да, это я понимаю, но вот просто в беге, на самом деле, очень часто такое встречается, наоборот, у неофитов, которые вот только-только начали, и им прям вот очень самим нравится, и хочется постоянно хвастаться вот у новичков.
Ну, мне кажется, что раньше это было чаще, чем сейчас. Сейчас просто, мне кажется, я не знаю, так это на самом деле, у меня сложилось впечатление, что фитнес так или иначе вошел в жизнь большего количества людей, чем, скажем, 10 лет назад. И когда 10 лет назад ты шел тренироваться, ты был одним из причастившихся, и ты таким образом показывал, вот я, типа, тренируюсь, а вы, типа, не тренируетесь, то сейчас тренируется плюс-минус, ну, не все, конечно, я сужу по своему городу, но большинство людей какой-то тип нагрузки для себя делать. Кто-то бегает, кто-то ходит, кто-то в фитнесе как раз тренируется, кто-то на пилатес, кто-то на йогу. Ну, то есть это перестало быть что-то такое, чем можно удивить окружающих. И, наверное, поэтому сейчас я встречаю это реже.
Вот, кстати, про что-то такое. И, допустим, для многих бегунов, да, есть некие такие белые киты, да, там, главное, какие-то такие магистральные, так скажем, цели, да, ну, например, там, пробежать марафон там, или выбежать марафон из 3 часов. Вот есть ли какие-то подобные вещи в силовых вот таких вот видах спорта? То есть что-то нужно обязательно сделать, вот, чтобы душа успокоилась, там, не знаю, там, то есть уже...
Тут стоит разделять бодибилдинг профессиональный, и мы же говорим о любителях, правильно? Ну, то есть, ну, да, относительно. Скорее, да. Смотрите, на самом деле есть. Есть такая штука, есть такая вот, например, мужчина. Мужчина сильный, если он работает с отягощениями, равными весу его собственного тела. То есть, это жим лежа, он пожмет свой собственный вес, это приседание примерно столько же, или там на 10 килограмм больше, и это становая тяга столько же. То есть, если человек это вытягивает хотя бы по разу два, он уже красавчик. Если это делает, если это рабочий вес 5-8 раз, это сильный человек. Это вот такой вот небольшой своего рода такие вехи. Вот. Но вообще, как бы, там, соточку пожать, 100 килограмм, там, 150 присесть, 150 становая тяга. Вот такое. Каких-то целей других, на самом деле в бодибилдинге у каждого они свои. Очень сложно, потому что много движений. Если в беге это, опять же, десяточку пробежал, это прекрасно. Я понимаю, например, те же неофитов, которые постоянно выкладывают. Я, когда сам пробежал 10 километров без перерыва, и вообще вложился в час, блин, для меня это был просто прям 110-килограммовая туша пробежала 10 километров, причем там 50 с чем-то минут у меня было. Это было круто, я был рад и счастлив. Вот. А я понимаю ребят, которые начинают бегать и достигают результатов. Вот. Если сила, то я же говорю, сила – это соточку пожать, либо работа со своим собственным весом тела в базовых движениях. Это такая вот
Я от себя скажу, что в принципе при тренировках с отягощениями не каждая тренировка, но очень часто и много есть вот таких вот маленьких вех. Ты постоянно себе их ставишь. Типа вот сейчас условно я поднимаю, неважно как и в чем, как упражнение, это я просто для абстрактного примера говорю. Сейчас я поднимаю 25, и это мне дается тяжело, а вот, скажем, через там 10 тренировок было бы неплохо поднять 30. И ты поднимаешь эти 30 и сразу думаешь о том, что было бы неплохо поднять 35. Ну, то есть, это работает вот так. Ты постоянно ставишь себе какие-то маленькие цели. А вот именно белые киты, тут сложно сказать, честно говоря. Это, как вот Рома правильно сказал, безумно много движений. Ну, то есть, количество упражнений, которые существуют для тренировок и для улучшения своего либо внешнего вида, либо силовых показателей, их какое-то космическое просто количество. Я не думаю, что есть хоть один человек в мире, который бы попробовал все существующие упражнения, когда-либо придуманные. Я уверен, что такого человека нет.
Вот у меня такой, скорее, практический вопрос. Да? Разминка и заминка для бегунов – это вот обязательные процедуры. И, по крайней мере, наши эксперты однозначно об этом говорят. А как в случае силовых видов спорта? И если это обязательные вещи, то из каких основных элементов состоит заминка и разминка в случае вот фитнес-истории и истории работы с отягощениями?
Если можно, я начну. Может быть, Андрей меня дополнит. Разминка обязательно в случае работы с отягощениями. Первое – это суставная разминка 5-10 минут перед самой тренировкой. Именно суставная разминка, то есть когда мы разминаем полностью все суставы сверху донизу круговыми движениями. Иногда имеет место быть при очень тяжелых тренировках повысить температуру своего тела. То есть, это может быть там 3-5 минут активного арбитрека, либо то же самое, там чуть-чуть пробежаться. Это если нужно повысить температуру тела
при очень тяжелых тренировках. Это вот бегуны вот в спортивных костюмах поэтому в залах бегают.
Тут на самом деле основа одна. Наши мышцы, они обладают свойством... Сейчас я вспомню.
Вязкая упругость.
Вязкая упругость, да, совершенно верно. То есть, если мышца не размята, она как пластилин, она может разорваться. Или как пластилин ломается, когда он холодный. Когда она разогрета, то она тянется. То есть, это не исключается, бодибилдинг или работа с отягощениями не исключение. То есть, суставная разминка обязательно именно суставная. И далее, опять же, это входит в разминку перед каждым движением новым. То есть, допустим, у человека вначале приседания со штангой. У него есть разминка в этом движении с небольшим весом. Потом жим лежа, у него есть разминка в жиме лежа с небольшим весом. Перед каждым новым движением у него тоже есть разминка. Касательно заминки. Очень рекомендуется. 10 минут простой аэробной работы, ходьба, например, при в пульсовой зоне 100-110, то есть чтобы человек не то, что чтобы спокойно шел, это банально, просто за 10 минут он довольно быстро и эффективно утилизирует молочную кислоту. Вот. И плюс сердце войдет в свой определенный ритм, потому что при работе с отягощениями ритм сердца скачет от 100 до 160, если вы занимаетесь правильно, а если человек еще вместо того, чтобы ходить по залу или стоять, лежит, то это будет от 60 до 160. Заминка позволяет этот ритм уравнять и более легко, грубо говоря, перейти в режим там, обычной жизни.
Ну и, собственно, это, кстати, одна из причин, почему не рекомендуется лежать или там сидеть, когда ты находишься между подходами.
Отдыхаешь.
Да, как раз, да. Чтобы ну, сердечный ритм так сильно не скакал. Ну и плюс-то, если ты сидишь, то там еще типа кровь тяжелее толкается в области таза и бла-бла-бла. Я скажу так. Ну, не каждый, конечно, но большинство людей проходит через этап, когда получает какую-то маленькую травму. Как раз потому, что большинство людей... Им вот все говорят, очень важно разминаться, разминка – это очень важно, если не будешь разминаться, ты травмируешься. И все поначалу разминаются, потом они привыкают к тому, что ничего не происходит, и в какой-то момент они пренебрегают разминкой и получают маленькую травму. Или не маленькую травму, в зависимости от того, ну, какие силовые показатели человека и с каким весом он тренируется. И я через это тоже, в свою очередь, прошел. Я тренировался в то время на улице, то есть это были даже тренировки не с отягощениями, а со своим собственным весом. Ну, отягощения у меня присутствовали в тренинге, но травмировался я при тренировке со своим весом. Если точнее, то я занимался, что называется, стрит-воркаутом. И я научился делать флажок боковой. И как-то раз встретил брата на улице, я был не на тренировке, я просто шел мимо. Встретил брата своего на улице, говорю, пойдем покажу, чему научился. И без разминки встал флажок, болевое ощущение в спине. Вроде потом после этого нормально, лег спать, на утро просыпаюсь, не могу встать с постели. Буквой Г кое-как сполз с постели, кое-как оделся, пошел в травмпункт, трещина в позвонке.
Какой
да.
Ужас.
Поэтому отсутствие тренировки, отсутствие разминки, это... Рано или поздно это вас, короче, травмирует. Поэтому, да, разминка обязательно.
Ну, вот, как оказалось, у нас на самом деле, несмотря, скажем, на какую-то разницу в дисциплинарном подходе, да, у нас оказалось гораздо больше общего, чем мы думали у бегунов и у людей, которые занимаются отягощениями. И у меня такой последний, скажем так, не очень серьезный вопрос, но я... Надеюсь, получить на него компетентный ответ. Скажите, пожалуйста, вот обгонит ли бодибилдер марафонца на короткой дистанции? Обычно вот спринтеры же, они вот как раз сложены практически как бодибилдеры, да? И вот или все-таки силовые тренировки, они, скажем, те мышечные волокна, которые отвечают у нас за скорость, да, которые отвечают у нас за взрывной старт, они все-таки немножко гасятся вот силовыми тренировками, то есть...
Мне кажется, что нет. Ну и только, может быть, тяжелоатлет. Может быть, тяжелоатлет. При условии, что он не из, ну, неограниченной весовой категории. Но вообще, мне кажется, что нет.
А какой короткой дистанции?
Ну, допустим, там классическая, там 60-100 метров.
Обгонит. Дело в том, что обгонит 100%, потому что нет такой вещи, как убивают любые мышечные волокна, помогающие взрывному спринтерскому старту. Смотрите, у нас в теле есть гликолитические мышечные волокна, те самые взрывные, те, которые выдают огромнейшую силу, но короткий промежуток времени. Промежуточные и красные, их примерно одинаковое количество у каждого человека, и неважно, бодибилдер он или марафонец. И как раз у бодибилдера вот этих вот самых взрывных мышечных волокон, их они более тренированные, и они крупнее, массивнее. То есть бодибилдер, у него старт сильнее намного и мощнее, чем у марафонца, если мы говорим о марафонце. Спринтер, они работают с теми же весами, что и бодибилдеры. Но спринтер, естественно, бодибилдер обгонит, потому что у него нейромышечная связь лучше, у него движение чище, правильнее, более эффективное само движение, как поставить ногу, как толкнуться и так далее.
Не знаю, я вот, с тобой, вот, Ром, здесь не согласен. Мне кажется, что бодибилдер, при условии, если он не готовился к этому забегу на скорость, не обгонит. Да просто потому, что он, блин, бегать не умеет, если уж серьезно говорить. Все движения в зале – это всегда подконтрольно, это медленно, нет там никакой взрывной работы. Взрывная работа есть у тяжелоатлетов. Там, может быть, еще что-то получится.
Смотри, я просто... Естественно, еще зависит от бодибилдера. Некоторые бодибилдеры на третий этаж подняться не
ну,
могут,
да.
не задохнувшись.
Нет, может быть, если будет предварительная подготовка к этому, типа там за 2 месяца до мы условились пробежать 100 метров, может быть, что-то из этого получится.
нравится.
Я скажу просто про себя. Когда вот я начал серьезно объединять кардиоработу и силовые тренировки, вот там при весе, допустим, там 105 килограмм, я 104, я как сейчас помню, вот когда вот у меня кардио там час, там через день, когда я уже начал вкладываться в час десяточку каждый раз пробегать на кардио, вообще без проблем, меня это не выносило никак. Я, честно, я когда начинал там пару раз бежал за маршруткой, я просто летел, то есть скорость была для меня как бы страшная, я уж не знаю, как сравнивать, но реально я такого не ожидал, то есть просто летишь. Настолько толчок мощный, настолько ты грубо говоря, отталкиваешься, ну, взрывная сила мощная. Поэтому мне кажется, что, опять же, это сила взрывная, это сечение, поперечное сечение мышцы. Чем она больше, тем больше сила, тем больше мощнее толчок. Проблема может быть только в движении, как ты говоришь, действительно, если там билдер просто бегать вообще не умеет, никогда не бегал туда. Если он бегал в школе там 60-100 метров, я думаю...
Огонь. Большое спасибо, Рома, Андрей, за такую потрясающую совершенно рассказ про поиск вот этих самых общих мест между нашими дисциплинами. Вот, большое спасибо, что согласились стать гостями нашего подкаста. Вот, дорогие слушатели, мы вас призываем слушать и наш подкаст, и подкаст Андрея и Ромы. Я думаю, что там тоже есть масса интересного. Вот мы сегодня говорили про питание, да, и обязательно у нас появятся ссылки на подкаст ребят, вот посвященные этим вопросам. Слушайте нас, лайкайте, комментируйте, советуйте.
Да, ну еще, конечно, мы выходим буквально накануне Нового года. Хотелось бы всех поздравить с наступающим и надеюсь, что для наших слушателей этот интересный познавательный выпуск будет отличным подарком от нас на Новый год. В общем, ребята, спасибо.
До новых встреч. Пока-пока. С наступающим.
Всем с наступающим. Всем пока.